Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я, поскольку это вот не мог, просто миссия не был взяться за что-то действительно серьезное, то я решил взять одну частность из рождественской проповеди и обсудить ее сейчас. Она, кстати, не прозвучала в самой проповеди, она была добавлена уже потом в процессе переработки, то есть скорее развита была. И эта частность касается именно, собственно, механизма зачатия Господа в лоне у Марии. Я вот прочту этот параграф из рождественской проповеди. В зачатии же Иисуса Христа в чреве Марии не присутствовало обычного человеческого семени от какого-либо природного отца. Но эти самые первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего Иисуса Христа, были сформированы в нем, хотя и согласно общему порядку наития, начинающиеся от солнца мира духовного и завершающегося в степени природной, во всех своих степенях самим Иеговою, или же сущим от вечности, который воздействовал на формирование этих восприемников не только начальным импульсом от солнца мира духовного, как это совершаемо в каждом обычном человеке, с которым затем этот начальный импульс модифицируется общим качеством тех степеней, через которые он в своем нисхождении проходит, но и в каждой их частности во всякой низлежащей степени, и поэтому являли собою абсолютный возможный идеал для подобного рода восприятия. Но при этом сами эти восприемники не были изначально божественными в себе, а лишь были идеально человеческими. То есть они были сформированы естественным порядком творения или же нисхождением в последовательности нисходящей от солнца мира духовного до последней или же природной степени. Но в обход всего адского в человеке и вообще всего несовершенного в творении, ибо их формирование контролировалось божественным от вечности на всяком из этапов их образования, то есть исключительно из восприемника рассудочного в Марии, а точнее из небесности того рассудочного, которое там покоилось, как на своем фундаменте, на научностях, заимствованных из слова Иудейской Церкви. Образно говоря, в этом нисхождении представительности наития небесных ангельских сообществ, связанных в ее сознании с научностями из этого слова, были воплощены в природную степень этих восприемников реальными соответствиями всего небесного, благодаря чему в плоде ее зачатия были сформированы абсолютно совершенные восприемники для божественного доброго и истинного. Такие совершенные, каких не было ни в одном человеке от самого начала творения. Благодаря чему онные восприемники могли получать в себе непосредственное наитие жизни из Господнего от вечности, которое происходило в них совершенно естественным порядком, то есть нисхождением по степеням от Солнца мира духовного. И хотя они получали это наитие наиболее совершенным образом, но наиболее совершенным именно человеческим образом. То есть, вот тут этот момент исключительно важный, что зачатие происходило через небеса, но небеса абсолютно сформированные. То есть, какие тогда были небеса? Тогда были только небеса небесные. И вот завершилось их формирование. И было также сформировано абсолютно то, что потом превратится в небеса духовные. Вот это вот, как мы помним, это было в проповеди. Которая суть и форма слова, кажется, она называлась, что до прихода Господа не существовало духовных небес. Хотя духовная степень существовала, и она появилась именно после падения. То есть до падения была степень небесная, степень небесно-природная, вот в степени, и степень природная чистая. То есть, когда Господь нисходящей последовательности формировал человечество, то в этой нисходящей последовательности сначала была сформирована небесная степень, потом небесно-природная, а потом чистая природная. А потом началась степень восходящая. Степень восходящая – это осмысление линейное. То есть, в данной вот конкретной степени. Осмысление, происходившее вот в преадамитах. Сначала были вот эти преадамиты. Они мыслили чисто, и у них была чистая природная воля. И они мыслили природно, но из этой чистой природной воли они имели природное наитие. То есть в восходящей последовательности человечество сначала поднялось только до такого природного мышления. Потом произошла катастрофа, потом образовалась группа людей, которая поднялась в своем осмыслении по вот этой вот лестнице до степени небесной. Вот это важно понимать. До появления небесной церкви небес...
Извините, повторите вот это раз еще, последовательность вот этого, что, mm-hmm. ну, вот, что с самого начала, что это вот она была зачата... Ну, от небесного,
что надо учитывать то-то, то-то. Тут надо знать просто всю последовательность. То есть я как бы это уже излагал, я в данном случае только напоминаю, что когда Господь творит, Он творит... Вот есть две последовательности. Последовательность нисходящая и последовательность восходящая. Последовательность нисходящая – это когда творение... как бы опускается. Вот самое первое творение...
Ну, знать разницу, что есть святое, есть, как...
Нет, нет, это совсем не о том. Это именно вот порядок творения. То есть творение есть, оно творится в восприятии Господнем. То есть нет творения каких-то реальных, существующих степеней, вплоть до материальной, которая сосуществует Господу. А это степени восприятия Господом самого себя. Вот первая степень – это солнце мира духовного. Когда Господь от вечности воспринимает самого себя, как бы, не извне от самого себя. Потом вторая степень, когда Он воспринимает себя, как бы пребывающим вне самого себя. То есть он воспринимает себя через самого себя, пребывающего вне самого себя. Потом третья степень, когда он воспринимает себя, но через вторую и третью степень. То есть это можно сравнить, вот я уже приводил этот пример. Вот скажем, есть солнце, вот есть облака. Вот когда ты смотришь с первого слоя облаков, на солнце, ты видишь чистое солнце. Когда ты смотришь со второго слоя облаков, ты солнце видишь только сквозь первый слой облаков, но ты видишь именно солнце. Но облака тоже вносят свое. То есть ты уже, у тебя образ солнца смешан с образом облаков. Ты видишь нечто сияющее, но не такое чистое, как когда ты смотришь без всяких облаков. А когда ты смотришь, допустим, с третьего слоя облаков, то ты видишь солнце уже сквозь второй слой облаков, как оно прошло через первый слой облаков. То есть ты даже не видишь непосредственно солнечного света через первые облака, а только образ солнца в первом слое облаков, просвечивающий сквозь второй слой облаков. И так до самого низу, когда ты уже кроме как бы светящихся облаков практически никого ничего не видишь. И не видишь никакого солнечного пятна, а тебе кажется, что просто облака светятся сами по себе. То есть вот и до такого состояния, когда они кажутся тебе вообще, вообще такими густыми, что они и не светятся. Когда ты видишь только облака. Но ты видишь их только потому, что там есть остаточности какого-то солнечного света. Потому что если бы света вообще не было, то ты бы вообще ничего не видел. Но ты видишь только вот облака, вот эта последняя природная степень восприятия. Когда ты видишь только вот эти все вышележащие восприемники, как бы чуть просвечивая, дающие тебе возможность увидеть последнюю степень. Вот эта степень есть степень природная. Это степень, в которой человек видит все предыдущие степени, представительствуемые, как ему кажется, предметностями. То есть, вот когда он видит, например, овцу, то перед ним представительствуются высшие небеса, но не непосредственно, а через духовные небеса, через духовные природные небеса. И они рождают в природном уровне восприятия совершенный образ овцы, которая, вот, рассмотренная сама в себе, кажется просто животным. Там. С желудком, с органами размножения, с костями и так далее. Но на самом деле вот это тело овцы, в нем все представительствует по соответствиям какие-то духовные сущности. И единственное, что там осталось от небесных небес, это общий образ и склонности овцы. Причем у реальной земной овцы только общие склонности относятся к тем духовным небесным, вне небесным сущностям, которые она представительствует. Точно так же, как и у голубя.
Я читал, это сейчас понятия остались, я только овцы и голубя, например. А других животных, ну, как бы, оно утратилось свое значение иметь.
Люди просто не знают, но даже
люди как бы утратилось познание вот этого, других животных.
Но даже те, кто знают, они не видят, они просто могут знать. Вот они говорят, голубь там символ Духа Святого. Но в каждом конкретном голубе, вот они поймали этого голубя, рассматривают, они не видят в нем конкретно Духа Святого. Ну какой тут дух? Это просто голубь, который там воняет, гадит, по мусорникам ползает. Хотя на самом деле через этот образ просвечивает именно нечто духовное, то есть образ Духа Святого. Но этого мы почти не видим. Вот иногда где-то так как-то краем глазом вот что-то летит, такое вот ощущение, некое такое скользящее ощущение. Хотя если бы у нас была перцепция, мы бы через эту перцепцию постигали бы, соответственно, уровню перцепции, скажем так, соответствие Духу Святому в данном конкретном голубе, где оно там мелькает. Так вот, когда наше человечество образовывалось, были образованы все вот эти вот слои облаков, назовем их так, ну или это называется степени духовного восприятия. И самая последняя степень сознания, потому что все эти предметы, которые кажутся, что существуют вокруг нас, они на самом деле существуют только в восприятии нашего, чувственного нашего сознания. Но когда вот были преадамиты, то есть люди, у которых было чистое волительное, и из этого волительного в их сознательное наидствовало рассудочное, которое просветлялось природной перцепцией. То есть они видели тех же животных, тех же голубей, те же камни, но они их осмысляли.
Это как волхи мудрецы, что вот звезда была, они...
Ну, это остатки, да-да, это остатки вот этой перцепции.
Это, что вот именно эта звезда, что это
да,
Иисус,
да,
что
да.
Они могли вот этот...
Mm-hmm. У волхов уже она была не такой совершенной, но все-таки это остатки были. И когда вот...
Что прогресса такого не было сейчас у нас, что человек надеется на прогресс, а они...
Нет, это были остаточности древней церкви. То есть, когда еще была какая-то... Но там была не перцепция, там была наука соответствий. То есть, волхвы, они не постигали, в отличие от преадамитов, а они вычисляли. Вот в этом была разница. Нет, это, кстати, очень важный такой пример, потому что вот разница. Преадамиты, они это постигали. А в древнейшей церкви, в древней церкви уже была наука соответствий. И они, мысля по этой науке соответствий, получали определенного рода перцепцию, но это была перцепция не из волительного, как преадамитов, а это были остаточности влияния с небесных небес. То есть они через науку соответствия воздействовали на их сознание, но это не была не их собственная перцепция, а это была перцепция ангелов, которые были с ними.
Извините, пожалуйста, еще один момент. Это тогда преадамиты, получается, это застали тот период, в который люди жили еще по 300 там, лет, по 400.
Нет, нет, это вовсе не обязательно. Да? Все вот эти вот 300-400,
это
все
было.
Нет. Дело в том, что все, что в Библии сказано об этих возрастах, это все соответствие. Люди буквально не жили столько лет. Это все соответствие. Это такие же соответствия. Это как бы священный миф. Не-не, это все священный миф. Я думаю, что преадамиты жили, может быть, даже меньше, чем мы живем. Хотя у них тела были бы гораздо красивее и здоровее. Это вот, но медицины-то тогда не было. Но они травками пользовались по своей перцепции, вне всякого сомнения. Но важно не это, важно то, что их рассудочное не поднималось выше природного. У них рассудочное было просветленное, но оно мыслило только в природном. То есть в нисходящей, вот это вот, когда человек, вот есть нисходящая перцепция, в нисходящей перцепции на всех уровнях сознания в человеке присутствует только Господь. И он себя осознает Господом. Даже в природном это все еще Господь. То есть Господь присутствовал в природном у преадамитов, когда они рождались, а потом начиналась перцепция восходящая. Вернее, последовательность.
Это как Адам до грехопадения, так можно сказать.
Это вообще до Адама. Это все до Адама. Но на эту тему надо читать, и там есть 3 или 4 эти, вот, да. А, то есть это было все до Адама. До Адама. Потому что Адам это древнейшая церковь. Вот я сейчас все это расскажу последовательно.
Все, все, все.
Да, да.
Все, это понятно, что это грехопадение, но еще
до Адама. Да, да, да. И вот эти люди, когда человек осмысляет, рождается его индивидуальное сознание. Вот только в осмыслении человек себя чувствует неким отдельным мыслящим существом. Вот это можно, кстати, даже увидеть по детям, что пока он младенец, у него индивидуальности практически нет. Она развивается именно по мере осмысления и получения, которое выражается опытом. Потому что осмысление, оно происходит внутренне. И это не просто осмысление, то есть сначала идет постижение. То есть последовательность – это прежде всего постижение. Постижение представительствуется пространствами, временами, предметностями и так далее. Вот то, что мы воспринимаем как реальное событие жизни. Вот родился человек, вот он ползает по люльке, плачет, там, сосет молоко, потом начинает пищу. На самом деле это его сознание постигает вот этими чувственными природными образами то, что творится внутри его сознания в раздельной высшей степени. То есть все духовные состояния, которые в последовательности нисходящие засеваются в этого младенца, постигаются его индивидуальностью в последовательности восходящей, как деяния и поступки, и происшествия его природной жизни. Вот все, что с нами происходит в нашей природной жизни, это постижение нашим с рассудочным нашим сознанием, тех внутренних духовных состояний, которые насеваются в нас из мира духовного, и которые мы иначе никак не можем постигнуть и присвоить своему личностному. Вот личностное рождается вот в этой парцепции восходящей постижения. А уже часть развития личностного – это осмысление, которое влияет на дальнейшее постижение, потому что…
Вот это можно проследить 3-4 года, переломный период, ну, если так вот…
Ну, это все, вся жизнь человека в том происходит. Да. То есть все, что с нами происходит, начиная от того, что вот мы встали утром, вышли из дому, сели в трамвай. Это мы все постигаем событиями жизни, определенное духовное состояние в мире духовном, и через это постижение они становятся частью нашей индивидуальности. Вот если происходят другие духовные состояния, мы вышли, трамвая нет, он сломался. То есть вот это вот как бы тонкости постижения наличествующих состояний. Одни наличествующие духовное состояние представительствуются трамваем, который пришел, сел, приехал, мы в него сели, куда-то успели. Вторые духовные состояния, альтернативные, могут быть трамваем, который сломался, мы не приехали вовремя на работу, поругались с начальником, начальник нас выгнал. Вот это вот все постижение внутреннее, определенных духовных внутренних состояний. И через это постижение они становятся частью нашего личностного. И вот когда люди, но в эти постижения мы не входим рассудочно, то есть мы не постигаем тех духовных состояний, мы их не осмысляем, вернее, мы их постигаем, но мы их не осмысляем, потому что мы их осмысляем только через вот эти кажущиеся предметности и событийности, которые происходят. Как мы мыслим? Мы мыслим тем, что мы встали с утра, пошли, сели на трамвай, не сели, не успели. Но мы не входим нашим рассудочным и не видим те духовные состояния, не постигаем в этих событиях. Вот мы не понимаем, что за вот этим непришедшим трамваем стоят определенные духовные причины. Мы их не осмысляем.
Ну да, мы не идем проверять машиниста.
Не в машинисте дело. Не пришедший или же пришедший трамвай события в нашей жизни. Это представительство по соответствиям определенных духовных изменений, которые произошли в нашем внутреннейшем, в последовательности нисходящей.
Но
в... Да, от Господнего провидения, но там и ады наиствуют, и небеса, и там все смешно, но мы этого не видим. А мы видим только следствия в нашем чувственном восприятии, которое перед нами, так сказать, предметизируется в виде трамвая, событий с ним связанных. Да. Вот это важно понимать, что мы не видим того, что происходит внутри. Да мы и не можем. Вот люди древнейшей церкви, вернее, люди древней церкви, у которых была наука соответствия, они этого тоже через перцепцию не постигали. Но они это могли определенным образом через свою науку вычислить. Вот. На самом деле в латинском слове эта наука только упомянута. Я думаю, что эта наука, это была такая наука, которую те же египетские жрецы всю жизнь, это некая тайная наука, которую они учили у себя в этих монастырях. Там было бесчисленное количество тонкостей. Вот эти волхвы, которые пришли на рождественскую звезду, они вычислили, они не постигли через перцепцию, а они вычислили рождение Иисуса Христа по остаткам вот этой науки соответствий, которая у них была. Но они тоже внутренне не вошли в те духовные состояния. Поэтому они для себя вычислили только, что родится царь иудейский. Поэтому они и с Иродом не смогли объясниться, не смогли ему объяснить, что это духовный царь. Да, Ирод бы их и не понял, если бы они попытались ему это объяснить.
Остался молодой человек, я вас вычислил. Ну, кто есть такой?
Ну вот.
Это более выше.
А когда люди из древнейшей церкви, вот когда образовалась древнейшая церковь, они своим личным осмыслением поднялись вот в эти области духовные, которые до этого были от сознания преадамитов совершенно сокрыты. Они, когда взирали на предметности, они самих предметностей не видели, а они видели, они реально видели внутренним открывшимся небесным взором те небесные духовные состояния, которые за этими предметами стояли. И они постигали их в чувственностях, но чувственностях небесно-природных. Это совершенно другое измерение сознания. Вот мы даже, это все равно, что слепому пытаться объяснить, что видит зрячий. Мы не можем себе представить того, что видели они. Но для слепых они могли это объяснять мифами. Вот ярчайший пример, миф, который попал потом в Ветхий Завет, миф об Адаме и Еве, о небесном саде и так далее. Это вот они рассказывали тех, кто за ними ходили и записывали, то, что они внутренне видали. Но они могли рассказать только в вербальной форме мифа, в котором все сложено по соответствию. Где Адам представительствует одно, Ева другое, змей третий и так далее. Они видели, и они из этого рассказывали. Вот второй такой пример был только Эммануил Сведенборг, который видел и рассказывал вот, рациональными историями, мифами и так далее, но он не мог передать непосредственно то, что мы видим, потому что слепому нельзя рассказать о том, что видит зрячий. И точно так же Иисус, еще Иисус Христос, естественно, который видел только то, что происходило внутри, но в притчах рассказывал окружающим его, потому что иначе им было объяснить невозможно. Потом он им еще растолковывал притчи, опять же, вербальным образом, но это было не то, что он увидел, а на уровне их рассудочного, чтобы они поняли, хотя бы вот в этом варианте.
Ну да, ученики задавали, что ты не говоришь прямо, а говоришь притчи.
Да. И когда образовалось вот это вот человечество, то есть сознание человека личностное, даже не личностное, а индивидуальное будем говорить, потому что личностного у них не было в нашем смысле этого слова, оно поднялось и вошло личностно в небесную степень. И именно поэтому, когда их потомство пало, оно от них получило такого рода способности, то есть оно могло входить вещи небесные и извращать их, обращать их в вещи абсолютно адские, то есть дьявольские, демонские. И до них те люди, которые остались вот, от преадамитов, не могли дотянуться и что-то исправить в общем сознании человечества. И вот тогда возникла духовная степень нашего человечества. Вот что такое духовная степень? Это когда волительное разделено с сознательным. То есть это определенное состояние человеческого сознания. До этого в преадамитах, в людях древнейшей церкви, волительное не было разделено с сознательным. У них сознательное было лишь формой, а волительное было содержащим этой формы. Это было нечто единое. А когда появились люди духовного гения, у них осталось сознательное, оно пребывало в них в формах их внутреннего мышления. Но их внешнее мышление формировалось из, их рассудочное, оно формировалось из небесного наития. Вот, когда в них, это можно сравнить, вот, например, ну вот известно Черное море. Там внутри находится под поверхностью где-то на глубине, сколько-то метров находится сероводород, а сверху чистая нормальная вода. И сероводород тяжелее, он там в глубине. И когда человек смотрит на море, то он видит только чистое, великолепное Черное море, в котором можно купаться, там плавают рыбы, все. Но если сильный ураган издувает море, то изнутри прорывается сероводород. Это смертельный газ, который все живое убивает моментально. Человеку, чтобы умереть, нужно только чуть-чуть вдохнуть сероводорода, и он уже все, мертвец. Вот так вот сознание человека духовного, внутри вот это вот адское, которое из его волительное, в его рассудочное, потому что рассудочное это полностью адское в нем, полностью от первой до последней степени. Но в его рассудочное оно наитствует, оно подавляется вот этим наитием из мира духовного, которое составляет мышление, базирующееся на научностях из слова. То есть вот тогда было дано после падения слово, основу которого составили истории, записанные у этих вот, у людей древнейшей церкви перед ее падением, в котором описывалось падение, в котором описывались различные через, опять же, вот эти мифы различные духовные вещи, из которых формировалось их рассудочное. И благодаря этому слову и сформированному из него рассудочному человечество вообще уцелело. Потому что на верхних этажах его рассудочного жили в научностях из вот этого древнейшего слова те небесные ангелы, которые сформировались из людей древнейшей церкви, вот из Адама и Евы. И они сдерживали порывы адские из их волительного, которые пытались вырваться. Вот как в Черном море, вот этот сероводород сдерживается вот этими верхними слоями воды.
Когда там бывает, вот сдувается, и холодная вода.
Да, вот, да, она не просто, не холодная, а сероводород. Угу. Там находится сероводород, вот, смертельный газ.
Ну да, но получается холод.
Да, холод, а потом выходит и вот это вот. И... Нет, так это, слава Богу, еще не... Потому что если бы вырвался сероводород, то все живое по берегам бы погибло.
Ну, понятно, это нарушение как бы первой поры.
Да, да. И вот все человечество от падения и до времен пришествия Господа, этот слой постоянно утончался в его рассудочном. Сначала они извратили, обратили в магию древнейшее слово. Поэтому это слово было у них забрано и заменено словом иудейской церкви, которое отличалось тем, что там соответствия были более удалены от смысла внешнего. Вот смысл внешнего иудейского слова – это в основном истории иудейского племени, которые говорят, кажется по внешнему смыслу, только о вещах, внешних и природных, исторических. Поэтому, когда человек, вот древний иудей, читал вот это вот слово, то его рассудочное было более удалено от ангелов, которые в его сознании присутствовали через научности вот этого иудейского слова. Да еще его волительное было привязано к чувственности, то есть к жадности, там, к чувственным удовольствием, поэтому он не мог войти и в себе растлить вот это святое, которое содержалось в его сознании, вот иудеев того времени, отдельно от их личностного. То есть их личностное мышление было связано с чем? С доктринами этого слова. То есть их понимание, вот было само слово, а было понимание. И у них было понимание этого слова такое, что это только о их иудейской истории, об их иудейском племени, о происшествиях в этом племени. И это понимание связывало их сознание, и оно не могло войти вот в эти вот высшие измерения, в которых обитали ангелы. Вот это тоже очень важный момент. В чем заключается вообще полезность для человека научности и слова? Полезность их заключается в том, что это земля внутри его сознания, на которой обитают ангелы. У них там свои сады, свои дворцы, его сознание, вот эти научные.
Это сфера такая, да, можно сказать, да?
Это не просто сфера, это часть его сознание. В его телесном это...
Более природное понимание.
В его телесном это представительствуется по соответствиям органами его тела. Сердце, почки, легкие, кожа, вот эти все клеточные структуры. это все представительствует по соответствиям, находящиеся в нем ангельские сферы. Через людей церкви, вот есть церковь, а есть его окружение, язычники. Но у язычников есть другие религии, вплоть до каких-то культов, у них тоже есть свое, их языческое священные тексты, которые для них являются божественным словом их религии, там есть заповеди, там есть свои соответствия. И эти язычники тоже живут, но их слово, их священное писание существует только потому, что существует священное писание вот в этой Господней церкви. Вот когда-то это была иудейская церковь, потом стала христианская, но до них еще была там церковь Авраама, древняя церковь. Важно понимать, что вот все наши, то, что вот мы думаем, наши биологические формы, наше сердце, наши легкие, печень, почки, там, ткани на пальцах и так далее, все это существует только потому, что в нашем сознании присутствует отдельно от адских, то есть вся общность духовного мира, в том числе и ангелы. И вот как бы то место, где Господь соединяется с миром, является существующая церковь. Вот почему важно сохранение слова было. В иудейские времена и во времена христианской церкви. Потому что Господь мог связываться исключительно. И почему было важно сохранение церкви. Вот почему иудейская церковь была исключительно важна. Со своим храмом, со своими ритуалами и так далее. Потому что через эти ритуалы, через соответствие, совершалось соединение ангела с природным в человеческом сознании. Можно сказать, ангела или же небо с миром. А в христианской церкви это не было так важно. То есть все эти обряды христианской церкви, они имитировали, они что-то вот строили и так далее. Но через эти обряды уже не шла такая прямая связь церкви, вернее, небес с миром, как это шло через иудейские обряды. Поэтому им было позволено христианам как угодно безумствовать, им не предписывалось, что самое главное, никаких конкретных обрядов. Обряды они очень часто изобретали, как Бог на душу положит, из каких-то своих представлений.
Это вот от первого христианства, что вот какие были вот чудеса, как люди это воспринимали, и сейчас, которое христианство, которое сейчас воспринимает это слово, да?
Не-не, это важно понимать, что обряды не являлись только суть вот причастия и крещения, вот эти вот два высших обряда христианской церкви, через которые происходила непосредственная связь.
Причастника божественного естества.
Ну, не обряд, я имею в виду обряд причастия и обряд крещения. Ага. Вот то, что составляло существенное...
Часть со мной, потому что имеет Иисус говорил.
Ну, через это небеса соединялись с сознанием в человеке. А вот в иудейской церкви имело значение все обряды, все запрещения, кошерного и некошерного, все вот эти вот заповеди. А в христианской важно было именно жизнь по заповедям, а основа обрядовой части было вот это вот. Крещение и причастие. А все остальное, это уже были рюшечки. И чем больше было этих рюшечек, тем часто больше затенялась сама суть. Вот почему, например, протестанты все-таки вернулись к более простому богослужению. Хотя, конечно, если суть здоровая присутствует, то различные одежды, которые на эту суть надеваются, они могут только подчеркивать, только разнообразить сам вот этот вот процесс соединения с Господом и через небеса. И вот, когда... Вот история проходила через церкви, через древнюю церковь, потом иудейскую церковь, и происходило истончение этого слоя, то есть небеса становились все дальше и дальше от природного сознания человеческого, и в результате осталась только вот эта вот иудейская церковь, через которую совершалось как бы, как через коробку передач, вот в автомобиле двигатель на колеса передается, вот так через нее совершалось соединение с миром. И они знали, что должен был прийти Спаситель, который всех спасет. Но как прийти? То есть, если родиться обычным путем, вот мы об этом уже говорили, то есть дается семя от отца. И в этом семени уже заключалось все несовершенство человека. А рождение человека – это на высших духовных степенях последовательности нисходящей образование вот этих преемников доброго и истинного, то есть в которые Господь потом может входить своим человеческим. Но так как эти преемники несовершенны, то его наитие вхождения человеческого в себе совершенное дает несовершенный человеческий образ. Поэтому когда человек рождается, а рождается человек в последней степени, а в последней степени вообще нет самих этих восприемников, а есть лишь их представительности по соответствию. То есть человек сформируется и существует в небесной и в духовной степени, а в природной степени то, в чем мы мыслим себя людьми, вот, существует только представительности по соответствиям вот этих высших степеней восприемников. И мы люди на самом деле вот в этих внутренних степенях. Но поскольку мы мыслим себя людьми в самой последней или же природной степени, то мы и называемся человеком мертвым. То есть наши цели, наше постижение, наше мышление исходят из того, что в нас живое то, что на самом деле в себе только представительствует по соответствиям живое и по сути в себе есть только мертвое. Вот, мы любим свои телесные удовольствия. Мы верим, что наши тела существуют сами по себе. В некой, так сказать, вселенной пространств, времен. Что мы есть порождениями этих тел. Что мы умираем вместе с этими телами. Что мы живем только до тех пор, пока мы находимся в этих телах. Почему? Потому что наше осмысление полностью опирается на наше чувственное восприятие и те выводы, которые мы делаем рациональные из этих вот осмыслений этого чувственного восприятия. Хотя на самом деле в человеке собран им весь мир духовный и весь мир природный, и в нем есть и то, и другое.
Что мы полностью не осознаем, что у нас дух по отречению...
Да мы вообще этого не осознаем. Даже те, кто говорят, что они верят в жизнь после смерти, они на самом деле этого не осознают. Не, они могут только доверять чьим-то рассуждениям на эту тему. Они даже представлять не могут.
А, вот утвердиться чем-то...
Им и сказали, что вы будете жить после смерти. Ну, хорошо, будем жить. Но это убеждение у многих не простирается дальше первого искушения. Потому что не так уж многие... Почему? Потому что для них это нереально. Для них это пока все еще только общая теория. Да. Вот в этом-то почему большинство притыкается в искушение. Потому что подлинная вера человека... Ну и они не как бы... Они в это хотели бы верить. Очень хочется верить. Но, когда вопрос становится между сегодняшним благополучием и благополучием вечным, то большинство очень часто выбирает именно сегодняшнее. Потому что вот это можно взять, пощупать, укусить, оно реальное. А вечное, оно какое-то такое абстрактное, непонятное.
Ну да, страждешь,
то ли будет, то ли нет.
Псалмы.
Да.
Страждешь, молись,
да.
Псалмы.
Одно дело, когда вот мы сели, рассуждаем, вечная жизнь, да, вот хорошо будет. А тут вдруг раз и пришло конкретное, вот хочется что-то, ну, какое-нибудь получить телесное удовольствие, которое запрещено заповедями. И тут же сразу все забывается, все эти рассуждения в кружке о вечной жизни и так далее, потому что удовольствие вот оно. А вечная, ну, вечная жизнь, конечно, хорошо, и все, ну, ничего, потом, да, начинают изобретать. Мы отмолимся, мы, у нас подлинная вера, и нас нарушение заповедей не спасает. Это все попытка для себя объяснить, почему я поступаю вопреки своему, казалось бы, вере. Потому что оказывается, что вера у человека чувственная конкретно, а вера в Бога, в вечную жизнь, очень абстрактно. И она всегда уступает дорогу вот этой вот конкретной вере.
Ну, это получается сильное желание, а не вера.
Ну, это большинство веры в конечном счете только надежда.
Ну, да,
как в этой еврейской песенке, а по субботам мы ходим в синагогу, а что нам жалко, а вдруг он есть. Но говорю, что одно дело посвятить этому одну субботу, а другое дело отказаться от действительно, как кажется, реальной природной чувственного удовольствия. И вот, когда, как Господь, как произошел процесс рождения Господа. То есть, преемники в последовательности нисходящей формируются сверху вниз. То есть, в каждом, каждый конкретный человек – это конкретное творение. Вот нет творения вообще. Каждое человеческое сознание, в нем творение проходит от своего высшего начала, или же солнца мира духовного, и до самого низшего, то есть событий его жизни природной. И вот Мария. Она была девушка, она была прилежная иудейка. Прилежная иудейская девушка, в чем заключалось ее жизненное действие? Во-первых, она блюла свою чистоту, она поступала по заповедям. Во-вторых, она постоянно читала, может быть, не сама читала, но ходила в синагогу, слушала слово иудейской церкви, священное писание иудейской церкви. И в ее рассудочном были вот эти научности, в которых обитали ангелы небесные. И к тому времени полностью закончилось формирование, во-первых, высшего слоя, вот слоя ангелов небесных, во-вторых, степени более низшей, то есть той, которая из себя составляла высшую раздельную степень, в которой потом будут образованы духовные небеса. Но поскольку духовных небес не было, это была степень духовное мышление, это было мышление представительностями по соответствиям, которая составляла вот эта наука соответствий. То есть это то, чем ангелы своим небесные, своим мышлением населяли в рассудочном людей, которые жили от времен падения и до Марии. И формирование вот этой вот степени в человечестве тоже к тому моменту было закончено. И тогда Господь от вечности через Господа в творении, то есть Солнце мира духовного, по степеням начинает нисходить, формируя совершенно вот эти вот восприемники в этих степенях в самом их центре. То есть все небеса небесные были собраны в этом формировании. И вся степень была также собрана вот этих вот небес, вернее, не небес, а псевдонебес духовных. Почему псевдонебеса, как о них говорит латинское слово? Потому что еще тогда не было духовной степени божественной любви. И вот Господь входит из своей... Сначала эти восприемники были сформированы в небесах небесных. И туда Он вошел высший, то есть они были настолько идеально сформированы, что Он туда вошел своей божественной степенью любви, которую максимально могли вынести небеса небесные. И потом все это было спроецировано на нижележащую раздельную степень и сформировало в тех псевдонебесах духовных некий восприемник истинного и доброго, куда Он через небеса небесные, от своей небесной степени, в небесных небесах, транслировал, то есть наитием не зашел, духовной степенью своей божественной любви, которую, как нам латинское слово говорит, в нем была от вечности, а теперь она стала в творении. Вот Иисус Христос в этом нисхождении сначала был рожден как высший ангел небесный, потом как высший ангел духовный. Но смотрите, в чем разница. Когда, вот говорится, что когда Господь, скажем, является в небесах, то он исполняет собой какого-то ангела. И этот ангел говорит, и он в то время, когда говорит, он верит, что он есть сам Господь Бог. Но когда он сказал все, что нужно, то Господь уходит, и он понимает, что на самом деле он был таким же ангелом, как и раньше. Что вот через него говорил Господь, и он остается тем, кем он был. Разница тут заключалась в том, что это было как бы исполнение ангельского, которое не вернулось в свое ангельское состояние. То есть это было формирование нового ангельского, а не исполнение какого-то ангела. Хотя, возможно, основанием этому послужило какое-то ангельское состояние. Потом это было исполнение формы в духовных небесах, когда родился среди ангелов ангел, появился, не зашел, который начал вещать божественное, но это божественное из него не ушло. И потом явился, через вот это все происходило в степени небесной и в степени духовной сознания Марии. И теперь через вот это небесные духовные восприемники, которые были совершенно ангельскими, началось нисхождение по наитию в ее рассудочное природное. Но в этом рассудочном природном было личное понимание Марии слова иудейской церкви. Вот то, что называется доктриной. Вот Мария же как-то понимала то, что она читала, правильно?
Или ей читали,
но неважно. Вот в нее было осмысление того, что она читала, или ей читали, что она слушала. Да. И вот это вот ее личное осмысление было теми, вот как об этом говорит латинское слово, Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и потому было сказано слове, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. То есть, вот это вот наитие небесного и духовного сначала вошло в рассудочное Марии и просветлило ее разумение, но просветлило те все ложности восприятия, неизбежные, природные, которые были в этом разумении. Когда это происходит в мужчине или в женщине, то это называется просветлением. То есть, вот у него было какое-то понимание, включилось просветление, и он стал понимать лучше. Вот он принес духовное дитя, в нем родилось новое разумение, и новое волительное, которое воплощается, он из этого нового разумения начинает делать какие-то дела. Вот, например, он понял, как лучше какую-то заповедь соблюдать. Но в Марии это дошло до того, что ребенок духовный у нее воплотился в чреве в ребенка материального. То есть вот этот младенец Иисус Христос, которого она понесла в чреве, это было телесное воплощение ее рассудочного понимания слова иудейской церкви, просветленного с небес небесных и с небес природных. То есть, вот почему я говорю, когда просветление является, оно сначала является ангелов небесных, потом оно нисходит к ангелам духовным, там какой-то ангел просветляется, потом просветляется какой-то добрый дух, а потом это просветление доходит до сознания человека и воспринимается человеком так, что у него в голове включилась лампочка. Вот раньше он этого не понимал, а сейчас начал это понимать. Вот это рождаются дети духовные, вот это те самые дети духовные, которые рождаются на небесах. Но человек приносит плоды природные, но они не выходят за рамки его сознания вот в этом осмыслении. А в Марии, и это было важно, это не могло случиться ни в каком мужчине, естественно, его времени, потому что женское состояние как раз... Женское тело, оно собой представительствует по соответствию такое состояние в сознании, которое может получать в себя семя рассудочное и приносить плоды. Вот это, кстати, вот почему понимание даже священного писания мужчин и женщин так существенно отличаются. Вот говорят, что женщины, мужчины более абстрактно мыслят, а женщины, они всегда конкретны. Вот они что-то хотят понять и начать сразу же жить из этого понимания. То есть в них эти плоды становятся...
Это вот в иудаизме сейчас как бы по женщине, вот национальность идет. От кого плод? Вот есть такой...
Не, но это мы иудаизм пока отставим. Просто говорим, вот понаблюдайте во всех религиозных общинах. Мужчины любят собраться, поспорить, после этого разойтись, сделать какие-то заключения. А женщины, когда слушают эти споры, они все воспринимают, вообще женщины не только в религиозных спорах, а и вообще вот там в семейных спорах, все воспринимают конкретно. Когда мужчина начинает теоретизировать, мужчина ничего такое не думает, он просто теоретизирует. А женщина уже сразу делает конкретные выводы на его счет, что он там себе думает и что он собирается делать, потому что в ее представлении истина всегда конкретна.
Она замечает, что мужчина сказал слово,
она, по... она просто обижается, она просто подозревает мужчину в нехороших намерениях, когда он просто рассуждает. Так вот в Марии эта, так сказать, женская конкретность логика. Дошла до того, это не логика, это именно конкретность восприятия. Она дошла до того, что она воплотилась в ее чреве в дитя. Она принесла плод. Вот этот вот плод был совершенным человеком, потому что он представительствовал по соответствиям в природных формах абсолютное небесное просветление, абсолютное духовное просветление. И, тем не менее, там были вот эти вот, как в этой части, вот в этой цитате было сказано, нечто природное, вот это рассудочно-природное, которое дало человеку Иисусу Христу вот эти вот несовершенства, которое он должен был развеять. Как мы уже говорили, все от зачатия до рождения и смерти человека, это представительствует по соответствиям процесс внутреннего духовного, вернее, внешнего чувственного восприятия внутренних духовных изменений, происходящих в человеке. Вот, зачатие ребенка. Это было представительство по соответствиям определенных духовных изменений, которые происходили тогда во всей общности нашего человечества. И потом рождение Иисуса Христа, рост этого ребенка, его развитие и так далее. Все это представительствовало по соответствиям то, что происходило на небесах небесных, на небесах духовных, в мире духов. То есть, когда были сформированы эти совершенные восприемники, которые называются наследием Иеговы в Иисусе Христе, они тут же были наполнены Господним от вечности. Поскольку эти восприемники были совершенны, то внутри осмысления Марии в слово Иудейской Церкви присутствовало максимальное просветление. Вот почему ребенок Иисус Христос, который явился телесным воплощением просветленного восприятия доктрины Иудейской Церкви, даже как ребенок проявлял исключительные чудеса мудрости. Вот вспомните, когда он в храме сидел, там, разговаривал с учителями. Да. То есть вся жизнь Иисуса Христа – это изменение, развитие, просветление доктрины Иудейской Церкви, которая потом эту доктрину на каком-то этапе полностью отбрасывает из вот этого внутреннего духовного просветления. Вот тут я сейчас прочту на эту тему следующий параграф из рождественской проповеди, из ее модифицированной версии.
Да, ну, не учился нигде, и знает писание.
Да.
Ему давали свиток читать, потому что...
Потому что в нем была совершенная божественная процепция.
Непосвященному, да, не давали
свиток. Вот. По сути, в этой трансформации происходило образование совершенно новых преемников доброго и истинного, которые уже образовались в степени природной не из порядка нисхождения по степеням творения, как это было при его зачатии, но из тех субстанциональных состояний божественного, которые были восприняты в прежние человеческие преемники в процессе прославления. То есть содержимое как бы испаряло свою прежнюю содержащую форму совершенного человеческого, и первые преемники, или же преемники для воли и разумения, рождающегося в последних началах творения Господа Бога Иисуса Христа, сущие началами божественного человеческого, даровались уже от Отца от вечности. То есть из этого самого внутреннего божественного содержащего в прежних преемниках, но их формация происходила от матери. То есть образ рождаемого божественного человеческого был полностью заимствован от внутренних учений божественного слова иудейского церкви. Поскольку же нам известно из латинского слова, что Господь и церковь, потому что Он Слово есть также учением церкви, ибо все учение исходит от слова, и церковь не есть церковью по самости людей, но по божественности Господней, ибо всякая добрая любви и всякая истинная вера исходят от Господа, добрая же любви и истинная вера составляют церковь, и люди суть только преемники, и насколько принимают они, настолько в них небо и церкви, то отсюда и следует, что Господь, как Отец от вечности, родил Сам Себя от Матери Церкви, или же от божественных внутреннейших учений из Слова. И это рождение было подлинно рождением телесным, которым Господь Иисус Христос стал человеком, подобно человеком в мире, с той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена». Вербальным же выражением в последней или же природной степени порождающего учения или же Господнего Слова, в которое трансформировалось божественное учение Церкви Иудейской в процессе этого рождения, стало божественное учение Церкви Христианской или же Слово Евангельское. То есть вот Мария по соответствиям представительствовала учение веры Иудейской Церкви. Просветление этого учения сначала изменило все внутренние содержащие. Вот, когда Мария родила Иисуса Христа, она уже представительствовала собой чисто человеческое вот этого учения Иудейской Церкви. Иисус же Христос представительствовал Господне в этом учении Иудейской Церкви. Именно поэтому отвержение Марии как своей матери, когда он дошло до того, что он ей с креста сказал, ты не моя мать, это все представительствовало по соответствиям отвержения человеческого иудейского учения, то есть доктрины Иудейской Церкви. Нет, но это другой вопрос.
Ага.
Я пока говорю...
Да, чтобы,
нет.
Чтобы не путаться, да, все, все.
Нет, важно, что он, это, он сказал, что он показал, что она не его мать. То есть новое нарождающее, то есть Иисус Христос представительствовал, вот пока он был в мире, человек Иисус Христос, он представительствовал по соответствиям вот это вот рождающееся учение новой христианской церкви. И в нем, в его смерти, было когда он умер человеком, было представительствуемо по соответствиям отмирание всего человеческого этого учения и рождение чисто божественного этого учения в последних даже природных началах. То есть он под конец стал церковью. Что такое церковь? Церковь – это, вот как в этой цитате было сказано, Господь потому, что Он Слово есть также учением Церкви, ибо все учение исходит от Слова. И Церковь не есть Церковь по самости людей, но по божественности Господней. То есть, когда Он отверг все человеческое, то есть Он был учением, которое стало божественным. Он не просто учил, а Он был живым, телесным, воплощенным учением. Почему Он говорит, верьте не просто тому, что я говорю, а верьте в Меня. А подлинное учение Церкви, оно божественно. И когда Он обратился, вот Он был учением, но Он был не только учением, Он был и деянием этого учения. То есть, когда Он отвергал все соблазны, когда Он не поддавался на вот это искушение на кресте, вот Его искушали, сойди и спаси себя сам, поведи нас, стань Богом нашего мира, мы тебя признаем.
Это
уже было не просто учение, вот до этого Он ходил и учил, Он был учением как наставлением. А тут учение было в жизни. То есть все вот эти искушения, все попытки Его заставить сойти с креста, проявить свою божественную натуру, Он преодолевал тем, что Он покорялся как бы событиям. Он давал себя схватить, Он давал себя судить неправедно, Он дал себя распять, Он дал себя убить. И каждое это действие рождало Церковь, потому что Церковь это доброе в истинном. Вот все Его деяния, это было рождение новой Господней Церкви на земле. И когда эта Церковь была рождена, вот все Его деяния, они воплотились в определенное доброе из истинного, в новой форме. Рожденная Церковь отвергла старую форму иудейской Церкви, и она родила нового ребенка. Новое разумение, каковым разумением было природная степень божественного человеческого в творении. И эта природная степень телесно явилась апостолом Иисусом Христом, телесно воскресшим после своего распятия. Они, когда они его щупали, это были, вот когда Фома его щупал, это было представительностью по соответствию чувственного восприятия нового учения, родившегося из того доброго, которое возникло из истинного, которым был Иисус Христос до своего последнего искушения и распятия. Вот это в латинском слове очень важная такая показывается цепочка, как истинное рождает доброе, а из этого доброго через абсолютное просветление рождается новое истинное. И это новое истинное в себе есть божественно. Оно есть тем учением Церкви, которое есть не человеческое, а сам Господь в человеческом сознании. И вот вознесение Иисуса Христа на небеса собой представительствовало по соответствию просветление этого учения и соединение соответствий внутренних с соответствиями внешними. То есть доброе это нового учения символизируется в этом и представительствуется по соответствиям в рассудочном восприятии апостолов вознесением Иисуса Христа и восседанием им на троне рядом с Отцом. Как вы понимаете, все это были представительности по соответствиям, которые прошли перед их духовными глазами, точно так же, как потом перед глазами вот этого Иоанна пройдет событие апокалипсиса, ну, образа апокалипсиса или же откровения, которое он потом запишет. И потом все это вернулось назад в их сознание, вернее, в сознании тех, кто написал четыре Евангелия, и потом в сознании Иоанна Богослова, написавшего свое откровение, и воплотилось вплоть до вербальности в слово Нового Завета. Вот это вот слово Нового Завета было вербальным выражением божественного человеческого Иисуса Христа, в котором божественное истинное воплотилось в божественное доброе. В своем центре оно воплотилось в его последнее искушение, в его страсти Господне вот этой последней недели. Потом оно воплотилось в его телесности, которую апостолы щупали. А после того, как эти телесности вышли из их чувственного понимания и вошли в сознание всякого живущего человека, они воплотились в вербальности слова Нового Завета, которое есть Господь Иисус Христос в соответствиях, представленный в определенного рода дидактических историях, для того, чтобы быть доступным для сознания современников. Точно так же, как, скажем, иудейское слово писалось так, чтобы быть доступным сознанию древнего иудейского племени. Вот так вот Евангелия писались таким образом, в вербальных формах создавались, чтобы быть доступным именно язычникам. Потому что потом оказалось, что Евангелие это не для иудеев, которые практически не приходили в христианскую церковь, а для язычников, то есть греков, римлян, которые бы его смогли...
Мне кажется, что Святой Дух распространяется на язычников, когда вот...
Потому что Господь понял, что с... Да, что с иудеями, те, которые держались иудейской веры, и даже генетически там ничего не будет. Вот это латинское слово говорит, что церковь, когда она начинается, она никогда не начинается среди народа, среди которого оно было до этого.
Они ограничения поставили. Не ешьте крови утавленного и не делайте того, другому, чего себе не желаете.
Дело не в этом. Дело в том, что вот очень сложно из генетическим вот тем народности, которого была прежняя церковь, прийти в новую церковь. Вот почему, кстати, и среди христиан практически нет людей, воспринимающих новую Господню церковь или же новое откровение. И там все время ждут, что появятся какие-то гипотетические язычники, то ли в Африке, то ли в Китае, которые, среди которых наконец-то начнется настоящая новая церковь. Потому что сейчас фактически новая церковь среди христиан представляет некий такой остаточность, некий такой остаток, исчезающее малое количество, которое хранит, вот как были иудохристиане, которые хранили евангельскую веру на протяжении первых столетий христианства, и которых было исчезающе малое количество, которые не то что там не делали какой-то общей погоды, но вообще казались какой-то маргинальной группкой исчезающей. И поэтому я еще раз подчеркну, вот чисто в практическом плане, очень важно сохранение чистоты учения. То есть вот эти, как их называют, научности божественного слова. Потому что на этих научностях в человеке живут, как на земле своей, в его, вот, не вот в этих текстах писанных, а в тех научностях, которые в его памяти из этих текстов, в тех вербальных формах, в них по соответствиям живут ангелы небесные. И как мы видим, однажды такое существование воплотилось в рождении Марии, младенца Христа, который стал телесным воплощением вот этих вот внутренних ее рассудочного разумения, вот этих научностей. И что было бы практически невозможно себе представить, если бы, как вот современные ученые думают, что рождение человека – это чисто природный процесс, который рождается из природных же, опять же, составляющих, химические реакции, биологические реакции, и что он может идти только одним четко определенным образом. Поэтому для них безумие утверждение то, что вот женщина может понести из просветления в своем рассудочном восприятии. И поэтому тот же Павел говорит, что то, что мы проповедуем, это соблазн для иудеев и безумие для этих, ну, греков. Почему? Греки в данном случае представительствуют собой вот этих людей, мыслящих исключительно по природным научностям. Вот для этих людей утверждение о...
всякие случаи жизни.
Нет, но в принципе, которые мыслят только по природным научностям. Для них идея, что может быть некое такое непорочное зачатие, является безумием. Для иудеев же, то есть не верящих в божественность Иисуса Христа, это является соблазном. Иудеи, может быть, и поверили бы в такую возможность такого зачатия. Ну и они, в общем-то, верили. Но для них это был бы соблазн. То есть, по их представлениям, Бог не может родиться среди людей. Для них Бог однозначно это нечто абстрактное, которое с материальной, с реальной жизнью не имеет ничего общего. Именно поэтому они Иисуса Христа обвиняли, что ты богохульствуешь, говоря... Да, да. И вот так это продолжает оставаться и до сих пор.
Мессия, равенство Бог.
Да. Ну, на сегодня я, наверное, закончу. Аминь.
Вот так вроде как бы этот
Может, есть какие-то вопросы?
Мы вот говорили о нисходящей в основном последовательности, а восходящая последовательность, я вот что-то запамятовал, о чем там, что является там сутью.
Ну, восходящая последовательность начинается из восприятия. То есть, вот все обстоятельства жизни. Вот вся жизнь Иисуса Христа в мире, от рождения и до распятия, это восходящая последовательность в Бога-человеке. То есть, вот в этой восходящей последовательности божественное наитие через все небеса, через все общности духовного мира, которая, в котором божественность присутствовала, ощущала себя от вечности, то есть Отец. В Иисусе Христе нисходящая последовательность был Отец, а восходящая последовательность был Сын. И они, как это говорит латинское слово, соединяются как душа с телом. Вот в человеке нисходящая последовательность – это его душа, а восходящая последовательность – это его тело. Хотя на самом деле не только тело, потому что человек – это дух, обитающий в теле. Но в его духе есть как бы две составляющих. Одна составляющая – это непосредственно божественность, самоограничивающаяся до его индивидуального. А восходящая последовательность – это ощущение вот этой самоограниченности не Господом самоограниченным, а человеком, живущим как бы от самого себя. Это не два разных процесса, это две стороны одного и того же процесса. Вот почему в Иисусе Христе, скажем, Отец и Сын, это не два разных Бога, а это один и тот же Бог, только в восходящей и в нисходящей последовательности.
Идет по раздельным степеням.
Но и восходящее тоже идет по раздельным степеням.
И у человека тоже по раздельным.
Да.
Восходящее.
Угу. Только нисходящая последовательность – это как бы ограничение Господом своего сознания сверху вниз, от наиболее совершенного Солнца мира духовного до наименее совершенного, это природное человеческое сознание. Но даже в природном человеческом сознании Господь себя в человеке ощущает самим собой, то есть Господом последних, Богом в последних началах. А в восходящей последовательности Он это свое ощущение присваивает как бы самостоятельному сознанию, карабкающемуся снизу вверх, сознанию, которому кажется, что вот оно родилось в некоем материальном теле. В нем выросло, развилось. То есть восходящая последовательность – это постижение вот этим сознанием в последней степени в человеке, нисходящий, потому что нисходящая последовательность в природных началах, она происходит не по временам и не по пространству. Она тут приходит целиком. Но ее постижение происходит временами, пространствами, то есть последовательностями, ограниченностями. И вот в этой последовательном постижении рождается восходящая последовательность. То есть ощущение того, что вот я родился в конкретном пространстве, жил в этом пространстве по определенным временам, со мной происходили определенные события, и через это я вот сформировался в человека. Причем я хочу отметить тут одну интересную особенность. Вот в последней степени все предыдущие раздельные степени пребывают в степенях последовательных. То есть, не последовательно, а в смысле вот этих, как их называют. Ну, вот эти степени, да. И когда говорится о восприемниках истинного и доброго, через которые человек создается, то говорится, что есть восприемники в небесной степени, в духовной степени и в природной. Причем в природной, вот это, они все и небесные, и духовные соответствия находятся в степени однородных, в степенях однородных. То есть это только более внешних и более внутренних. Это значит, что в каждом человеке есть внешнее природное, но в этом природном находится внутреннее, представительствующее по соответствиям духовным, но оно такое же природное. И находится внутреннее, представительствующее по соответствиям небесное. Но должна быть еще самая внутренняя представительная степень, которая представительствует вот этот тайник, интимум, самую высшую степень. Но о ней не говорится как преемнике, составляющем сознание человека. Почему? Потому что это в природной степени, вот в этих степенях однородных, есть некое внутреннее раздельное среди этих однородных степеней степень, которая есть непосредственным Господним присутствием в каждом живущем человеке. Только до Господнего воплощения в каждом человеке вот эта вот степень природная происходило опосредованно, то есть через нисходящую последовательность, через все степени раздельные духовного мира, а после Господнего воплощения Господь присутствует вот в этом тайнике, в природном, непосредственно своим божественным человеческим. То есть в каждом из нас Господь присутствует даже в последнем.
В трех степенях, да, вот этих вот, в трех степенях. Да. Только у одного меньше, у другого больше.
Нет, он одинаково присутствует в каждом человеке.
У человека как бы он воспринимает по-разному и развита по-разному вот эта степень. Но три существуют и как одно целое. Потому что как Бог
да.
Вот это вот, извините.
И что интересно, вот помните вот эту масонскую пирамиду, которая на долларе изображена?
И око.
Ну, там важна именно сама пирамида. Вот пирамида, а ее вершина чуть отделена.
Угу.
Вот это, масоны как бы не глупые, ребят, вот это представительствует присутствие Господа в природном у человека. Да. То есть это важно, что этот тайник, он не только находится в высшей духовности. Да, и там только, и поэтому эта вершина отделена от всей остальной пирамиды.
Вот это как бы светящаяся там вот наверху, она вот так вот идет. Там вот темный аспект идет, а там вот уже как светлый.
Не, ну важно то, что вот пирамида, она сложена с каким-то камечком, а вершина отделена, то есть пирамида усечена. Ну, да, ее вершина отделена, да, вот основание всей остальной пирамиды. И вот это, кстати, исключительно важный момент, что в каждом человеке Господь присутствует даже в его природной степени непосредственно.
Да, ну, в принципе, как целое, если убрать ту верхушечку, что отделено, она не будет
составлять. Вот от этого присутствия человек себя чувствует человеком, и он имеет через это подобие Божие, то есть он чувствует, что он живет как бы от самого себя. Но вот на их присутствие вот этого божественного в его природном и дает вот это ощущение, это сознание и эту мощь вот этого чувства, что мы живем как бы от самих себя. Иначе бы этого просто у нас не было, мы были только марионетками.
Ну ясно, как роботы, что, как вот, допустим, если нет у человека вот это вот рассудочного вот это рассуждение, что где он там может сомневаться или еще что-то. Он получается как робот, если, ну, из этого нет.
Ну, даже не робот, марионетка, да, ее дергают.
Что рассудочно вот этого нет. Когда вы в тексте вот говорили, вот это.
Нет, нет ощущения жизни как от самого себя.
Ну, это часть, то, что рассудочного часть, что как рассуждать.
Ну, нет, это именно не рассудочное, это некое внутреннее чувство, внутренняя убежденность. А вот недаром сказано, что человек может получить, потерять образ Божий, но не его подобие.
То есть, теряя как образ, бы он может сочувствовать, как бы, да, вот это.
И теряя образ, он превращается в демона ада. Даже сам, но даже в самом страшном демоне человеческого порядка присутствует вот это вот божественное, можно сказать, представительство. То есть живет Господь, но живет раздельно со всеми остальными степенями, в которых пребывает индивидуальное человеческое. Вот почему это и говорится, что Господь пребывает во всех временах раздельно от всех времен, во всех пространствах раздельно от всех пространств, и можно это прибавить во всех индивидуальностях и личностях раздельно от индивидуальности и личностности.
И в то же время это одно составляющее целое, что как это одно, что как Господь один.
Ну, пирамида одна, без вершины.
Зачастую мы когда дается, чтобы вот это нам ну, разъяснение, понимание по вот этим составляющим, которые вы говорите, степеня, там, вот все разделяющие, как объяснение. И это объяснение, это все одно есть. Но мы как-то своим возгом на каждом концентрируемся отдельно, и получается, что это у нас как бы раздельная вещь. Ну, вот был раз не улавливал вот это вот. Это...
Наоборот, мы воспринимаем себя, других, как нечто единое. Угу. И поскольку мы не анализируем, но мы
кажется... А каждое единое. Да, да. Каждое единое. Вот. Не одно составляет.
Мы же не воспринимаем, да. Пока мы не анализируем.
Когда это объяснение нам дано, вот это разъяснение, чтобы как...
Вот если мы начнем анализировать себя, мы увидим. Вот тут одно побуждение, вот тут другое побуждение, вот тут такая мысль была, вот тут такая. Вот часто человек, о, без попутал. Это потом, когда он начинает анализировать, он начинает сообразить, что со стороны пришло и его толкнуло. Но когда он это
чего-то делает... одного не хватает, этого божественного обратно, вот этого.
Не-не, просто он не воспринимал это как кто-то в нем действует. Он воспринимал, вот я так захотел и поступил. А потом сидит, потом анализирует, ох, бес меня попутал, как же я мог, это ж бес. Это ж я бы, если бы задумался, я бы никогда в жизни этого не сделал.
Ну да, прости, Господи, что вот такое, да, подумал, что там на кого-то, ну, напрасно или это, там, обвинил кого-то, да.
У меня вот было такое, это даже на уровне такого чисто материального, вот, скажем, ну, у меня была какая-то камера, и там я неправильно с ней сделал, у нее отломалось, вот, там надо было сначала взвести, а потом автоспуск взводить. А я сначала взвел, а потом автоспуск, и он заклинил. И когда я начал пытаться насильно крутить, еще и отломалась вот эта, ну, как ее, ну, сам рычажок.
Не пружинка, да, а сам...
Да, а потом я довел это, то есть закрыл этот сус, камера перестала клинить, Ну и как бы очень уродливо смотрелась такая выломанная часть. И мне пришла в голову идея, чтобы, ну, автоспуском уже пользоваться нельзя, но приклеить вот этот вот клеем, ну, такой есть суперглю, вот это. И тут как на меня что-то нашло. Я хватаю, мандраж называется, я хватаю этот суперглю и капаю. И тут он протекает внутрь, и уже навсегда намертво, оказывается, потом это можно было исправить. Он намертво склеивает весь вот этот механизм. И я буквально, и потом, и я не мог остановиться. Вот это на меня вот как-то так нашло и вот действовало. И хотя что-то меня пыталось остановить, но подожди. Да. Вот это вот называется 7 раз отмерь, 1 отрежь.
Да, а вы не вытащили вот этот механизм, чтобы склеить.
Не, ну просто, не, идея была хороша, но это надо было подумать, как правильно это сделать.
Да, как сделать, да.
А вот тут что-то пришло и заставило меня погубить этот механизм. И вот так в жизни, то есть, человек, поэтому говорится, что не надо торопиться, прежде чем что никогда не поддавайся импульсу, мандражу. Потому что именно вот тогда бес тебя путает. Вот этот адский дух тебя входит, и тебе какую-то пакость сделать через внутреннее во внешнем.
Поэтому Господь получает часто, что никогда ничем не клянитесь.
Да.
Ну да, конечно, вы не знаете. И не говори там в суе. И, да, если вот что-то там красное, говорили, там, то говорили, да, 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 нет, нет.
Да, а с такой фокусом.
Вот так оно и есть. Вот часто бывает, что человек попадает в какую-то ситуацию, какое-то делает действие, которое для него не свойственно, не характерно. И он никогда такого не делал, но он его сделал. И он потом как ошарашенный. Что меня толкнуло?
Это еще не клянись, а то, кто может поручиться за кого. Не это, а Господь задает, вот здесь вот это интересное место, что кто может поручиться за кого, что задает вопрос, чтобы человек рассудил. Не говорит прямо, вот не делай там, делай или не делай, как ну, в заповедях есть конкретно. А кто может поручиться за кого? Ну, как вот, допустим, там, быть свидетелем, что в тонкости ты не знаешь, как это произошло, и намерение того человека сердца не знаешь.
Нет, ну, это намерение человека. Тут да. Просто человек сам себя не знает.
Ну да, да, да.
Не один знает. Человек сам да. Себя.
Кто может поручиться за кого? И вот тут стоит вопрос.
Он не знает, кто в нем живет.
Да, да, да. Кто вот, тоже такое интересное.
Он себя знает, как единое целое.
Ну да.
А на самом деле там целое общежитие.
Как Павел говорит, я и сам себе, ну, типа, не сужу, типа, ну, не знаю. А, этот, может, как бы вот касательно Марии, как чисто вчера произошла такая вот, вы знаете, ну, не знаю, ну, история, вот, вышел в магазинчик сюда вот, вот так вот иду. И этот прошел, а идет девочка маленькая с бабушкой. Ну, 3-4 года где-то. Потому что она разговаривает хорошо, и вот, ножками ходит. Ну, это уже 3 года ж ходят, да? Этот, и я прошу, она, добрый день. Я говорю, добрый день, он вернулся. Ну, приостановился, что это самое все. Она говорит, давай ручку, мы войдем с тобой вместе. А бабушка говорит, ну как ты, ну даешь ручку. А я уже без всякой памяти, ну хотел взять ручку, уже коснулась вот так вот руки. Слушайте, ну дальше, ну просто сами переживания, вот это вот ребенка не всегда услышишь. Вот. А бабушка говорит, ну типа я вижу, что что ты, это меня сбило, прямо вот, вот это состояние как, ее, ну, как оградило. Почему? Потому что она действительно, разрешение бабушки нужно, чтобы ну, взять ребенка ручку. Этот. И меня от этой атмосферы ребенка, ну, увела вот эта бабушка, как сказала вот это, давай ручку. Я уже без всякого внимания, давай, ну, ребенок такой этот. И что интересно, что вот написано, в последнее время люди будут неприветливы, ну как вот за это. А вот что вот из, кто вот из молодежи или вот от ребенка звучит вот это вот. Она говорит, она со всеми так. Говорит, вот в автобусе, в это все.
Ну, я говорю, бабушки, ну, с одной стороны, понятно, что есть злые люди там с намерениями, чтобы она должна размышлять, но говорю, как христианский ребенок, говорю, он такой. Потом, что она, несмотря на запреты бабушки, что бабушка ей говорит, приходи к нам в гости. А как же ты, ну, не знаешь человека, ну, приглашаешь в гости, ну, как бы идея-то. А она ничего не отвечает. А я ж ухожу, а ей жалко, что я ухожу. А куда он пошел? Вот по своим делам пошел. И вот Мария, вот интересно, что видно, у нее был вот этот зачаток, и как условие было, ну, вот эта среда, где вот такие, у нее были вот эти вот все чувственные, как женщины, они более чувственные, ну, к этим, ну, вот, внимание, что у нее вот это вот развивалось, как бы еще условия были, там вот это вот восприятие, ну, ну вот слова, как вот этого вот божественного. И вот я так говорю ребенка, чтобы вот это вот у нее, ну, не потерялось, несмотря на то, что вот интересно, что бабушка говорит, или запрещает бабушка, она вот, и бабушка говорит, что она не только вот, что как вот выборочно, она вот как бы открыта вот с такой, говорит, со всеми людьми так. И вот как-то, вот я не то, что думаю, как случайность, вот как вот зачаток вот того ребенка, чтобы он не потерялся. Вот это вот смысл. Конечно, она вырастет, она будет более рассудительная, но чтобы вот это у нее, ну, не потерялось, что она не думает, будет ли злое, будет ли что-то такое, понимаете, в чем это самое. А вот, конечно, когда маленький ребенок от родителей находится отдельно, ну вот даже в манеже, там еще не разговаривают, все, что интересно, не может прореагировать отец там, чтобы защитить. Ну, Господь больше вот защищает, как бы, ну, такого вот, ну, сперва маленького, маленьких детей. Потому что без присмотра родителей могло бы случиться, ну, что угодно. Ну, мог, ну, полезть куда угодно, что-то сделать. Но вот здесь Божья защита присутствует больше, чем на взрослом даже. Вот. Ну, и чтобы вот как бы не потерялась вот эта вот, вот эта вот часть, ну, извините, это так, из переживаний.
Я думаю, что
пока ребенок находится в невинности, он находится под абсолютной защитой Господа.
Ну, да,
но
да,
по мере того, как эта невинность что теряется,
что такое пример,
и, да, и выходит вот его собственное наружу, это представительствуется именно тем, вот как какие-то злые люди какого-то невинного ребенка. Он такой педофил, например, вот там растлил, обидел. На самом деле этот педофил тоже представительствует по соответствиям зло вот в этой девочке маленькой, которая поднялась, и, потому что ничего случайного не бывает. Вот как говорит вот в этом, ну, Воланд, что никому кирпич просто так на голову не падает. Вот если в жизни человека произошло какое-то событие, ребенка, человека и так далее, это опять же происходит восприятие неких событий, которые произошли во внутреннем. И во внешнем выглядит так, что педофил там растлил ребенка, а так бы ребенок был хороший, ничего подобного. Это человек, потому что ребенок, мы воспринимаем ребенка как некую самостоятельную автентичность. А человек — это все, от рождения и до смерти. И всякое событие, которое происходит в его жизни, всего лишь представительствует по соответствию определенные изменения в его внутреннем. И просто растление там маленькой девочки педофилом именно представительствует по соответствиям изменения у человека, вот этой женщины во внутреннем, которая представительствовалась ее детской невинностью, уничтожение вот этим каким-то внешним педофилом. То есть все это не случайно, и лишь происходит восприятие вот этой женщины от первого, от ребенка до самой старости смерти, тех внутренних изменений, которые происходят внутри нее, восприятие в индивидуальное существование. Но из этого не следует, что нельзя защищать, потому что Господь может защитить, вот когда зло пытается в этом ребенке, ну, человеке подняться, и когда он еще ребенок, и педофил подходит, а тут полицейские поймали этого, ну, педофила посадили, да. То есть,
через кого,
или
да,
отец защитил.
Да, да,
это
кого?
Именно вот, да, происходит, да, тоже это в этой женщине, да, как бы, да. было покушение внутреннего зла, а его внутреннее добро отразило, а это показалось в защите отца, полицейского и так далее. Тоже все события не случайны.
Ну да, да, да.
Ну что, помолимся?
Действительно, у нее божественная это
было. Да. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А Мария, я думаю, была очень религиозной девушкой, религиозной женщиной.
И зачаток у нее был вот этот большой.
Я убежден, что она целыми днями только ходила в синагогу, там читала. Я думаю, что эти даже девочки израильские были образованные, они могли сами читать.
Ну, я же говорю, условия окружения еще тоже большую роль сыграло, что вот так вот было. Почему? Потому что